Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новые обстоятельства в деле об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Обсуждение проблемы беженцев из Северной Африки на сессии ПАСЕ. Ход расследования взрыва в Минском метро. Саммит стран группы БРИКС в Китае. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Радио «Свобода» возвращается к истории пятилетней давности. Убийство в 2006 году первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. В обстоятельствах этого трагического дела появились новые подробности. Против трех сотрудников ОВД подмосковного города Мытищи, как выясняется, выдвинуто подозрение в том, что они прослушивали телефон Козлова. О расследовании дела в отношении начальника городского отделения полиции, действующего и бывшего сотрудников уголовного розыска, сообщил Следственный комитет России. Рассказывает Вера Володина.
По словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ирины Гуменной, уголовное дело против троих полицейских было возбуждено еще в середине марта этого года. Подробности дела были скрыты от общественности в интересах следствия.
Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области расследуется уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Мытищинскому муниципальному району, а именно начальника первого городского отдела милиции, а также действия и бывшего оперуполномоченных отдела уголовного розыска этого же УВД. Они подозреваются в совершении преступления, а именно злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, указанные лица нарушили право гражданина на тайну телефонных переговоров. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В Мытищинском УВД журналистам сообщают, что Рыбаков уже не работает в управлении. В отношении Заики и Зиньковского, которые остаются действующими сотрудниками полиции, никаких следственных действий по данному уголовному делу еще не проводилось. Андрей Козлов и его водитель были убиты в Москве в сентябре 2006 года. Мосгорсуд приговорил заказчика убийства банкира Алексея Френкеля к 19 годам колонии и еще 6 обвиняемым по этому делу. Также назначены длительные сроки заключения. Как сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на адвоката семьи Андрея Козлова, на судебном процессе не говорилось об использовании преступниками данных прослушки. Сообщалось, что организаторы и исполнители преступления следили за Козловым, располагая его адресом и номерами машин. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, газета сообщает, что Рыбаков, Зиньковский и Заика санкцию на прослушивание телефонов Козлова и его водителя получили у судьи Мытищинского городского суда Светланы Бодровой. Эксперты утверждают, что существует множество способов вписать в постановление о прослушивании практически любой телефон и привязать его к любому уголовному делу. Судьи в такие вопросы не вникают. Со ссылкой на тот же источник «Ведомости» сообщили, что подозреваемые давали объяснения и в Департаменте собственной безопасности МВД, и в Генеральной прокуратуре. Эти материалы были направлены в Следственный комитет, где в отдельное производство дело не выделяли целый год. Напомню, 13 сентября 2006 года на парковке в Москве на Андрея Козлова и его водителя было совершено покушение. Водитель погиб на месте, банкир был тяжело ранен в шею и голову и в критическом состоянии доставлен в больницу, где ему была сделана операция, но утром следующего дня он скончался, не приходя в сознание. Генпрокуратура установила, что убийство носило заказной характер. Вера Володина для Радио «Свобода», Подмосковье.
Почему о возбуждении уголовного дела против милиционеров, якобы причастных к убийству Андрея Козлова, стало известно только сейчас? Почему двое из трех подозреваемых до сих пор работают в полиции? Когда и при каких условиях сотрудники правоохранительных органов могут прослушивать телефонные разговоры? Об этом в материале корреспондента «Радио Свободы» Динары Седдиковой.
Эксперты объясняют задержку с объявлением о возбуждении уголовного дела против трех сотрудников УВД Мытищи желанием правоохранителей замять дело, в котором могут быть замешаны их сотрудники. Новые подробности в деле об убийстве Андрея Козлова лишь в очередной раз доказывают неэффективность современной системы правопорядка, утверждают правозащитники. Один из трех подозреваемых, Сергей Рыбаков, до увольнения был назначен оперуполномоченным, а другие сотрудники УВД Мытищи, Роман Заика и Владислав Зиньковский, до сих пор работают в полиции и даже получили повышение. Более Более того, уже после начала официального расследования 23 марта во время визита президента на метровагон-марш Владислав Зиньковский был в составе группы, обеспечивающей безопасность Дмитрия Медведева. Все это снова подтверждает полный провал реформы МВД, которую инициировал президент. Об этом «Радио Свобода» заявил правозащитник Лев Пономарев.
Количество преступлений милиционеров, я уверен, не будет уменьшаться. Реформа должна начинаться с того, что должны быть уволены. Правильно, в отставку. Министр внутренних дел и его заместители. Именно при них МВД развалилось окончательно. Конечно, несут ответственность и предыдущие министры, в том числе и Грызлов. Милиция опасна для общества. Вот эти все сливы происходили при Нургалиеве, а не при ком-то другом. И поэтому, если Нургалиев и его руководство МВД не будет отправлено в отставку, это все ни к чему не приведет. И я должен сказать, что это большое поражение будет лично Медведева, потому что он взял на себя ответственность за реформу милиции.
Новые обстоятельства в деле об убийстве Андрея Козлова всплыли случайно. В ходе другого расследования московский юрист Сергей Косачев признался, что заказал сотрудников УВД Мытищи частную информацию о чиновнике. Эта услуга обошлась ему примерно в 1500 долларов. Источник газеты «Ведомости» в МВД заявляет, что милиционеры не знали, кого прослушивают, иначе не стали бы связываться. Детализация телефонных переговоров Козлова и его водителя Александра Семенова помогла киллерам восстановить примерный распорядок дня и выследить его. Но такими данными сотрудники правоохранительных органов легально могут пользоваться только во время выполнения оперативно-следственных мероприятий. Об этом «Радио Свобода» рассказал директор IT-исследований и экспертизы Академии народного хозяйства Михаил Брауды-Золотарев.
Действует так называемая система оперативно-розыскных мероприятий, которая введена у меня в связи, если мне память не изменяет, и есть еще какое-то количество подзаконных нормативно-правовых актов. Доступ к этой системе имеют специализированные службы. Конечно, какая-то регламентация проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью подслушивания, она, конечно, есть. Другое дело, что мне, и я не уверен, что кому-то в обществе еще, неизвестно, как именно это происходит, насколько, скажем так, подконтрольны отдельные сотрудники специализированных служб во время этой деятельности. Преступно, они не должны узнать о том, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия. С другой стороны, без фиксации доступа к прослушиванию тех или иных сетей появляются иные риски, вот, скажем, бесконтрольность доступа.
Доступ к данным об отслеживании телефонных разговоров получить непросто, но возможно при наличии определенных связей и средств. Современные цифровые технологии помогают определить передвижение абонента связи, добавляет эксперт Михаил Брауды-Золотарев.
Конечно, архитектурные, технические, организационные решения, позволяющие, с одной стороны, иметь скрытность, а с другой стороны, фиксировать факты доступа и в случае, если возникают проблемы, задним числом поднимать и выяснять, кто к чему и зачем получал доступ. Они, конечно, существуют. Хотя у меня, еще раз говорю, есть сомнения, поскольку фактов у меня нету. Сотовый оператор, он в любом случае ведет запись и фиксацию фактов звонков. Это, безусловно, делается. И сотовый оператор в течение довольно длительного времени после совершения звонка, безусловно, может сказать, какой номер, на какой номер, с какой базовой станции происходил. То же самое на цифровых сетях проводной телефонии. На аналоговых мне трудно сказать. Я не думаю, что там легко на большей части территории страны фиксировать вот эти вещи. Хотя, возможно, комплекс вот этих вот технических средств СОРМ, системы оперативно-розыскных мероприятий, возможно, что он так позволяет.
Начатое лишь в марте расследование по причастности к убийству Андрея Козлова трех сотрудников УВД Мытищи в скором времени может быть прекращено, если эти нарушения не перенесут в разряд более тяжких преступлений. Или если в ходе следствия не выяснится, что полицейские торговали прослушками и после убийства Андрея Козлова в 2006 году. Ведь срок давности по делу Андрея Козлова истек еще в 2008 году. Динара Сидикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля задержаны в общей сложности 5 человек. Двое из них, исполнитель теракта и его сообщник, взяты под стражу, заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Швед. Трех сотрудников ОВД подмосковного города Мытищи подозревают в прослушивании телефона первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, который был убит в 2006 году. В Оренбургской и нескольких районах Самарской области из-за сильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Лидеры группы БРИКС, пяти стран с быстро развивающейся экономикой, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. В Берлине сегодня открылось двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО, на котором обсуждается положение в Ливии. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Тема программы – книга «Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой», китайский фильм «Конфуций», «Пергюнд» глазами Марка Захарова. Программа «Поверх барьеров. Российский час» в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о ситуации в Ливии, где вооруженный конфликт между повстанцами и силами многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи вынудил вмешаться международное сообщество. Эта тема остается центральной международной темой. Ее, в частности, обсуждают сегодня в Берлине, где открылось двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Обсуждают ее и в Каире на встрече представителей стран-членов Лиги арабских государств. Связанные с этой же темой вопросы обсуждаются сегодня и на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Речь идет об одной из самых больных европейских проблем, размеры которой все увеличиваются. Парламентарии говорили о наплыве в Европу мигрантов из Северной Африки после недавних событий. Специально этому обсуждению был подготовлен вполне толерантный доклад, но обсуждение его получилось достаточно бурным. Подробнее о ходе обсуждения этого доклада на сессии ПАСЕ расскажет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который находится сейчас в Страсбурге. Он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Вам слово.
Здравствуйте. Надо сказать, что с самого начала обсуждения докладчица по этой теме, голландка Тинеке Стрик, постаралась коллегу успокоить. По ее словам, об абсолютно распахнутых воротах Европы для всех приезжающих с юга речь не идет. Она сказала, что доклад, который она подготовила, сфокусирован на ближайшей перспективе, потому что действовать нужно прямо сейчас. Но она считает, что действовать сейчас, не принимая в расчет того, что будет завтра, послезавтра, каково будет будущее вот этого процесса, бесполезно. Поэтому говорится об экономических мерах, в частности, например, говорится о некотором расширении определения «трудовой мигрант». Говорится о том, что нужно делать именно сейчас, но при этом Тинеке Стрик говорит, что она успокаивала коллег, говоря, что упоминание в докладе о расширении трудовой миграции не означает, что, например, расширяется понятие беженец или что границы Европы открываются безо всяких лимитов. По ее словам, это не так. Ну и Тинеке Стрик не скрывала, что она-то симпатизирует тем процессам, которые происходят в Северной Африке, и именно тем, кто свергает или пытается свергать режимы в этих странах. И резолюция тоже такая была очень мягкая по отношению к тем, кто прибывает из этих стран в Европу. Говорилось о том, что лодки с беженцами, например, нельзя просто, что называется, откидывать назад, и мы не примем езжайте обратно. Так нельзя поступать. Всем беженцам должна быть оказана помощь, содержание их в ограниченном пространстве, что-то вроде заключения, должно быть предпринято лишь по необходимости. Ну и вот такое толерантное очень поведение. Однако даже соседи Голландии по северу Европы, норвежцы, поставили возможность всего этого под сомнение. Глава норвежской делегации в ПАСЕ Карин Вольцет очень вежливо, но настойчиво обрисовала проблему, говоря о том, что на самом деле из доклада следует, что, конечно, в Европу сейчас идет очень много беженцев. Но ясно, что перемещенных лиц в самой Африке по сравнению с теми, кто все-таки садится в лодки и едет в Европу, гораздо больше. Лучше помогать им в самой Африке. То есть, не знаю, сбрасывая туда продовольствие, доставляя туда какую-то гуманитарную помощь, одеяло, палатки, все что угодно, чтобы они не ехали в Европу. Но на самом деле всех шокировали не слова норвежки, даже не постоянные выступления итальянских депутатов. Ну, их страна больше всего на себе почувствовала наплыв беженцев. А выступление Эдварда Ли, британского консерватора, который сказал, что вообще все это обсуждение не имеет отношения к проблеме, потому что можно одобрять сколько угодно докладов вежливых, но он вот лично утверждает, что Великобритания просто не переживет любую иммиграцию из Ливии или Туниса, и что, хотя Берлускони, он именно упомянул премьера Италии много критикуют в последнее время, но как раз вот самому Эдварду Ли кажется, что Берлускони ведет правильную политику. И в частности, Эдвард Ли сказал, что было бы вообще хорошо заплатить господину Каддафи пару миллиардов фунтов или сколько потребуется, чтобы он удерживал своих беженцев вот в Ливии, а не пускал их куда-то. Но надо сказать, что даже для британской делегации это было чересчур, потому что все-таки Каддафи обвиняют в организации одного из самых терактов в истории Британии, и платить ему 2 миллиарда фунтов было бы слишком. Но очевидно, что тема очень сложная. Примечательно, что в ее обсуждении вообще не приняла участие никаким образом российская делегация. Ни одного выступления, ни одной поправки.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович следит за ходом сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. На скамье подсудимых члены националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис. Они отрицают свою вину. За ходом процесса в суде следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня присяжных наконец познакомили с показаниями свидетеля Ильи Горячего, о котором так много говорилось на протяжении всего судебного разбирательства. Горячев – лидер движения «Русский образ». В суд он так и не явился. Есть сведения, что он за границей и в ближайшее время возвращаться не собирается. Так что присяжные смотрели видеозапись его допроса. Он, в частности, рассказывает, что в октябре 2009 года узнал о причастности Тихонова и Хасис к убийству Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И они сами ему в этом признались. Тихонов и Хасис по раздельности сказали мне, что причастны к этому преступлению, что они вместе его планировали и исполняли. При этом Хасис занималась наружным наблюдением, а Тихонов стрелял, звучали с экрана слова свидетеля Горячего. Он пояснил также, что у него возникли разногласия с Тихоновым и Хасис, и те даже угрожали ему, говоря, что если он не будет подчиняться, то его придется устранить так же, как Маркелова и Бабурову. Из показаний свидетеля Горячего присяжным также стало известно о круге знакомств Тихонова и Хасис. Назывались имена тех, кто придерживается националистических взглядов, тех, кто также, по словам Горячего, знает, что Маркелова и Бабурова убили именно Тихонов и Хасис. Это, например, Сергей Голубев по кличке Опер, который входил в организацию «Честь и кровь», а сейчас он находится на нелегальном положении, по словам Горячего, поскольку поддерживает экстремистские методы борьбы с режимом. Кроме всего прочего, сегодня в суде обсуждалось и заявление бывшего адвоката Никиты Тихонова Евгения Скрипелева, который пожаловался председательствующему на нынешних защитников Тихонова. Соответствующее заявление Александр Замашнюк. Судья Александр Замашнюк огласил сегодня во время заседания. Скрипелев, представлявший Тихонова сразу после задержания, обвинял нынешних адвокатов в нарушении профессиональной этики. Они распространяют информацию о том, что Скрипелев был навязан Тихонову следствием и вынуждал его давать признательные показания. Поэтому Скрипелев просил суд известить адвокатскую палату Москвы о таком поведении защитников Тихонова и сообщил, что сам будет настаивать на возбуждении дисциплинарного производства. И вот это заявление, оглашенное в отсутствии присяжных, поскольку это процессуальный момент, также довольно активно сегодня обсуждалось в суде.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама выступил с планом снижения дефицита государственного бюджета. Непомерные государственные расходы и долги угрожают будущему страны. С этим соглашается большинство американцев. Но демократы и республиканцы предлагают крайне противоположные пути разрешения проблемы. Слово Алану Давыдову.
Представители обеих партий резко критикуют Обаму за неготовность проявить лидерство в вопросе о том, как бороться с ростом бюджетного дефицита, который в этом году, как ожидается, составит 1 триллион 400 миллиардов долларов. Ничего не предпринимать по поводу дефицита – это неприемлемый вариант. Наши долги настолько выросли, что мы можем серьезно навредить экономике, если сейчас же не начнем наводить финансовый порядок в доме, ответил им президент. Речь Обамы содержала прозвучало, с одной стороны, призывы к межпартийному сотрудничеству, с другой стороны, колкие упреки в адрес оппонентов-республиканцев. Последние, по словам Обамы, желают разделаться с государственной программой бесплатной медицинской помощи престарелым Medicare и продлить введенные при Джорджи Буше-младшем налоговые льготы для состоятельных людей, одновременно требуя, чтобы 33 миллиона стариков больше тратили на медобслуживание. Согласно плану Обамы, из 4 триллионов долларов, которые предполагается сэкономить за 12 лет, 2 триллиона будет получено от сокращения расходов, 1 триллион – от повышения налогов, остальное – от снижения процентной ставки платежей по государственному долгу. Источники в администрации добавляют, что за этот же период на 400 миллиардов долларов будет снижено финансирование Пентагона, 770 миллиардов экономии сулит сокращение внутригосударственных программ, и еще 360 миллиардов ожидается получить в результате урезания таких программ, как субсидии фермерам. Неделю назад глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан, предложил свой вариант плана сокращения бюджетного дефицита, включающий радикальную реформу дорогостоящих социальных программ и не повышение, а снижение налоговых ставок для состоятельных американцев и корпораций. В среду Райан выразил резкое разочарование тем, что, вопреки его ожиданиям, Обама не сделал шагов навстречу оппонентам. Напротив, услышанная нами речь изобиловала узкопартийной риторикой. В ней не было дано рецепта реального решения фискальных проблем, навалившихся на нашу страну. В подобном духе о плане Обамы отозвались и некоторые другие видные республиканцы.
Я попросил прокомментировать ситуацию американского экономиста Эдварда Хаджинса, сотрудника исследовательского общества «Атлас». США оказались в крайне опасном финансовом положении. В течение многих десятилетий мы были кредитором мира, источником капитала. Это совпало с периодом длительного роста экономики, производительности, повышения уровня жизни. Сейчас страна оказалась в долгах, сравнимых лишь с периодом Второй мировой войны. Они равняются валовому внутреннему продукту. Дефицит бюджета просто гигантский. Ситуация, в которой мы оказались, отчасти сравнима с тем, через что прошли в 80-е годы Мексика, Аргентина, Бразилия. Главная проблема заключается в том, что сегодняшний вектор движения США совпадает с вектором движения этих, да и других стран. Это значительный, неостановимый рост государственных обязательств по отношению к самым разным слоям населения. У нас нет средств, чтобы финансировать эти обязательства. Правительство прибегает к займам. Теперь, судя по выступлению президента Обамы, это признает даже либеральное крыло политического истеблишмента. Вопрос в том, как бороться с этой проблемой. Его рецепт – повышение налогов на людей, зарабатывающих более 200 тысяч долларов в год, и некоторое сокращение бюджетов самых крупных программ. Я думаю, что эти меры не возымеют нужного эффекта. Нам необходимы принципиальные реформы, прежде всего в сфере медицинского страхования и услуг, и социального страхования, с тем, чтобы остановить гигантский рост их стоимости. Решение этой проблемы, скорее всего, возможно лишь на основе рыночных принципов. Только рынок, конкуренция позволяет снизить стоимость продуктов и услуг. А как вы считаете, чем американцам придется поступиться в результате этих бюджетных сокращений? Какие от них могут потребоваться, так сказать, жертвы? Если государство действительно готово навести финансовый порядок, то какие-то государственные выплаты будут урезаны. Прежде всего, это, по-видимому, коснется пенсионеров. Хотя едва ли эти меры будут заметно ощутимы для большинства американцев. Но главное не это. В основе нынешних дискуссий принципиальное противостояние. Будем ли мы и дальше идти по пути неконтролируемого расширения государственных расходов на самые разные цели? Или мы вернемся к основам, восстановлению системы, которая позволяла американцам добиваться хорошей жизни своим трудом? Я думаю, мы станем свидетелями исторического противостояния между, образно говоря, создателями богатства и экспроприаторами. Это был Эдвард Хаджинс из исследовательского общества «Атлас». Бюджетное противостояние наверняка обострится с приближением президентских выборов, которые, не исключено, во многом станут референдумом именно по этому вопросу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля задержано в общей сложности 5 человек. Двое из них – исполнитель теракта, его сообщник взяты под стражу, утверждает заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Швед. Трех сотрудников ОВД подмосковного города Мытищи подозревают в том, что они прослушивали телефоны первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова, убитого в 2006 году. В Оренбургской и нескольких районах Самарской области из-за сильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Лидеры группы БРИКС, объединяющие 5 стран с быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. В Берлине открылось двухдневное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО, на котором обсуждается положение в Ливии. Эта же тема обсуждается и в Каире на встрече представителей стран-членов Лиги арабских государств. Президент США Барак Обама предложил план сокращения бюджетного дефицита с целью уменьшить государственный долг на 4 триллиона долларов в течение 12 лет. План Обамы предусматривает уменьшение оборонных расходов, рассокращение расходов в области здравоохранения и проведение налоговой реформы. На суде в Республике Алтай прокурор просит приговорить обвиняемых в незаконной охоте на архаров к 1 году лишения свободы, но освободить их от наказания за истечением срока давности. На скамье подсудимых трое бывшие высокопоставленные чиновники и предприниматели. Сегодня вечером в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей сегодня вечером? Я слышал, одна из тем – это проблемы городского самоуправления.
Это правда, но для очень специфического города. Действительно, в связи с тем, что была не так давно, в конце марта, в начале апреля, выпущена в свет так называемая «Израильская мирная инициатива», вновь стал вопрос о том, что что же делать даже не с Иерусалимом теперь уже, поскольку признается возможность, что будет Восточный Иерусалим за палестинской стороной, Западный Иерусалим за израильской стороной, а что же делать в старом городе, в самом центре Иерусалима. И хотя, Валентин, я не знаю, знаете ли вы, но по площади это меньше квадратного километра, да. Это территория.
Но там так насыщено все.
Но там, да. И выяснилось, что, в принципе, в самом Израиле есть определенная поддержка такой группе, которая была создана в канадском городе Уиндзор в 2003 году бывшим послом Канады в Израиле Майклом Беллом. Сейчас он работает профессором в местном университете. Вот он создал международную группу, в которую входят израильтяне, палестинцы и специалисты по Иерусалиму. И они смотрят на то, насколько можно вообще разделить старый город. Невозможно.
Невозможно.
Да? Вот мы с вами себе представляем, что такое старый город, когда иудейские святыни находятся там же, где находятся мусульманские святыни. Поделить географически нельзя. Если даже и делить, то, например, армянский квартал, между прочим, отойдет к мусульманской стороне. То есть, что предлагает эта группа? Эта группа предлагает посмотреть, как можно сделать наднациональное правление старым городом, которое, тем не менее, было бы приемлемо и для, как бы, для палестинской, и для израильской стороны. И попытаться разделить место и людей. То есть, например, израильтяне, живущие, иудеи, живущие в старом городе, будут иметь израильское образование, будут иметь израильскую систему здравоохранения, палестинцы – палестинскую. Но при этом администрация города, администрация места как такового, религиозных святынь, обеспечение полиции, например, это будет делать вот эта вот надгосударственная международная организация, принципы которой они тоже сформировали. Обширнейшие исследования, и господин посол сам о нем рассказывает.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, этот материал прозвучит сегодня вечером в 22 часа по московскому времени в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода» следит за ситуацией в Белоруссии после взрыва в Минском метро, в результате которого 12 человек погибли и более 200 получили ранения. Сегодня в Белоруссии хоронили погибших в результате теракта. Белорусские власти заявили, что уже задержали исполнителей преступлений и сейчас заняты поиском тех, кто хотел дестабилизировать ситуацию в стране. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Игорь Корней.
К арестованным накануне подозреваемым к взрыву на станции метро «Октябрьская» добавились еще двое. Как рассказал сегодня заместитель генерального прокурора Андрей Швед, всего в рамках уголовного дела задержаны 5 человек. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это непосредственный исполнитель террористического акта и лицо, которое оказывало ему содействие. Кроме того, представитель Генпрокуратуры сообщил, что задержанные имеют непосредственное отношение к взрывам самодельных устройств, которые были осуществлены в 2005 году в Витебске и в 2008 в Минске. Тогда жертв удалось избежать, однако в общей сложности более 100 человек получили серьезные ранения. Следствие считает, что взрывные устройства в 2005, 2008 и 2011 годах изготовил один человек. Кустарной мастерской, которая, как уточнил Андрей Швед, расположена не в Минске, обнаружены улики, которые в своей совокупности указывают, каким образом, в какое время и из каких деталей было изготовлено взрывное устройство. Сегодня журналистам было продемонстрировано видео с камер наблюдения в Минском метро, снятое непосредственно перед терактом и во время взрыва. Зафиксировано, как предполагаемый террорист прибыл на станцию Октябрьская, заложил под скамейку на перроне сумку с взрывным устройством, затем отошел на безопасное расстояние, вставил в уши беруши и привел в действие радиоуправляемый взрыватель. После этого суматохи без труда скрылся. Сейчас следствие пытается понять, кто непосредственно руководил исполнителем теракта. Накануне, во время экстренного совещания с участием руководителей силовых структур, президент Александр Лукашенко в связи со взрывом в Минском метрополитене поручил правоохранительным органам допросить оппозиционных политиков. Лукашенко заявил, что никакой пятой колонны в стране не потерпит и распорядился выяснить, какую роль в данном теракте могли отыграть местные оппозиционеры. Оппоненты власти не сомневаются, что руководство страны не применет воспользоваться случаем, чтобы нанести очередной удар по оппонентам. Говорит председатель Белорусской социал-демократической партии Анатолий Сидоревич.
Кажется, они КГБ прошли по офисам всех партий. Они долго искали свидетельства государственного переворота, не нашли. Ну, сейчас, наверное, с тем самым успехом они будут искать доказательства того, что политическая оппозиция была заказчиком террористического акта. Важно поддерживать в обществе такую напряженную обстановку, отвлекать внимание населения от социально-экономических проблем. Но, тем не менее, очередь обманников уже не называют обменниками, не рассасываются. Черный рынок валюты уже восстанавливается, уже есть тройственный курс валюты. Ну и с другой стороны, ведь господин Лукашенко-то всю свою политику строит на противопоставлении одних групп населения другим группам.
Заместитель генпрокурора Андрей Швед заявил, что все заявления, содержащие заведомо ложную и недостоверную информацию, проверяются следственным путем и будут иметь для авторов все вытекающие из этого последствия. Конкретные фамилии названы не были, однако накануне соответствующее предупреждение от имени генпрокуратуры уже получили лидер движения «За свободу» Александр Меленкевич, общественный активист Валерий Костко и редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Лидеры группы БРИКС, пяти крупных стран с быстро развивающимися экономиками, на саммите в Китае призвали к реформе ООН. В заявлении, принятом сегодня по итогам встречи руководителей пяти государств, отмечается, что роль развивающихся стран при принятии решений в ООН должна быть увеличена. Бразилия, Индия и Южноафриканская республика, входящие в группу БРИКС, добиваются статуса постоянных членов Совета Безопасности ООН. Два других участника группы, Россия и Китай, такими членами являются, но поддерживают требования своих партнеров. В пяти странах БРИКС живут более 40% населения Земли. Их доля в мировом ВВП порядка 15%. Термин БРИКС был изобретен 10 лет назад одним из служащих банка Goldman Sachs для собственных внутренних потребностей. Однако понравился лидерам названных стран и прижился. О том, что представляет собой группа БРИКС, мой коллега Александр Гостев побеседовал с экономическим обозревателем Радио Свободы Сергеем Синицким.
Сегодня БРИКС объединяет 5 стран – Бразилию, Россию, Индию, Китай и теперь Южную Африку. Каков в целом экономический удельный вес каждой страны в общей структуре в этой?
Сначала напомню, что Южная Африка стала формально участницей этой организации буквально 2 месяца назад, в середине февраля. Но в целом это, конечно, организация пока или структура одного игрока, абсолютно доминирующего в нем, а именно Китая. Дело в том, что на долю Китая сегодня приходится в общем и целом примерно 8% объема мировой экономики. Это вторая экономика мира после Соединенных Штатов. На долю всех 4 оставшихся стран, а именно Бразилии, Индии, России и Южной Африки вместе взятых, приходится чуть более 7% объема общемировой экономики. То есть на целый процентный пункт разница, даже если 4 других участников сложить вместе. Смотрим на мировую торговлю. Китай буквально на минувшей неделе, в четверг, очередные данные по 2010-му теперь уже году, представили Всемирная торговая организация, из которых следует, что доля Китая, например, в общемировом экспорте товаров составляет почти 10,5%. Это в 2 раза больше, чем весь товарный экспорт 4 других участников. Вот если говорить о том, каков удельный вес каждой из этих стран в общей структуре.
Все страны БРИКС являются экспортерами, хотя объемы их экспорта и так сильно разнятся. Вот можно ли говорить о том, что во внешней торговле их интересы совпадают настолько, что они могут выступать условно единым фронтом?
Здесь, наверное, и нет, и да. Сначала почему нет? Направленность экспорта всех этих стран весьма различается. Если, скажем, Китай и Индия, это своего рода, ну, как их эксперты называют, мастерские мира, да? Прежде всего, Китай. Это огромная промышленная мастерская мира, основу экспорта которого составляет именно экспорт промышленных товаров. Индия, с другой стороны, гораздо меньше по объемам, но, тем не менее, заметный экспортер, например, в 2 таких секторах, как программное обеспечение для компьютеров, с одной стороны, а с другой стороны фармацевтика. Со своей стороны, особенно Россия, также Бразилия и Южная Африка, это прежде всего экспортеры сырья. Нефть, газ, железная руда, каменный уголь отчасти и другое сырье.
Но еще и сельскохозяйственное сырье, я думаю.
Еще и сельскохозяйственное сырье, совершенно верно. И здесь возникает некий уже конфликт интересов, скажем, для России или Бразилии, которые экспортируют сырье. Высокие цены на сырье, мировые, как, например, сейчас, это будет, ну, в любом случае, явно благом по отношению к другой ситуации. А, например, для Китая или Индии, которые закупают это сырье, чем дешевле это сырье будет, тем лучше. В этом смысле здесь уже возникает некий конфликт интересов, пусть и не очень явный. С другой стороны, каждая из этих стран – это крупный такой центр региональной торговой интеграции. Китай для региона Центральной и Юго-Восточной Азии, здесь особняком стоит Япония, естественно. Россия для региона, например, СНГ. Бразилия, как крупнейшая экономика Южной Америки, для региона Латинской Америки, а Южная Африка, как самая крупная экономика всего африканского континента, тоже некий центр притяжения экономик, ну, по крайней мере, в этом регионе. В этом смысле можно говорить о том, что если это лидеры неких региональных рынков, любые контакты между ними можно только приветствовать.
Нынешний саммит БРИКС уже 3-й в истории этой организации. Вот коротко, чем запомнились 2 первых?
Первый саммит БРИК тогда еще состоялся в России, в Екатеринбурге в июне 2009 года. Ну, это было такое первое, организационное. Стороны договорились о том, когда будет следующий саммит и где он будет проводиться. Ну, и приняли также совместное заявление по глобальной продовольственной безопасности на фоне тогдашнего роста цен на продовольствие прежде всего. Второй саммит БРИК состоялся через год, в апреле 2010 года в Бразилии. И там разговор шел не только как бы на темы, которые уже обсуждались, но и, например, о том, что страны, участники этой организации, хотели бы добиться большего собственного влияния в таких международных организациях, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Это один из тех вопросов, где интересы и запросы участников, ну, практически совпадают. Но дело в том, что этот удельный вес не повышается просто волевым решением, предположим, других участников Международного валютного фонда или Всемирного банка. Речь идет прежде всего о том, что вклад или удельный вес в Международном валютном фонде той или иной страны прежде всего обусловлен именно ее удельным весом в мировой экономике и в мировой торговле. И если доля Китая и там сильно за последние годы расширилась, то расширение его участия в, скажем, в уставном капитале Международного валютного фонда представляется вполне закономерным. Рост удельного веса остальных участников этой организации пока не столь очевиден, и поэтому это вопрос только на ближайшие годы.
О том, что представляет собой группа БРИКС, в беседе с моим коллегой Александром Гостевым рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Юрий Чайк освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова. Еще несколько чиновников уволены из органов прокуратуры. Проверка проводилась в связи с появившимися ранее сообщениями о причастности подмосковных прокуроров к нелегальному игорному бизнесу. В Сунжинском районе Ингушетии убиты двое боевиков, еще двое ранены, сообщили власти республики. Страны-члены НАТО считают необходимой отставку ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявили министры иностранных дел стран-членов Североатлантического союза на открывшемся в Берлине двухдневном саммите. По подозрению в совершении теракта в Минском метро 11 апреля задержаны 5 человек. Двое из них, исполнитель теракта и его сообщник, взяты под стражу, утверждает заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Шевет. В Оренбургской и нескольких районах Самарской области из-за сильных паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Барак Обама предложил план сокращения бюджетного дефицита с целью уменьшить государственный долг на 4 триллиона долларов в течение 12 лет. На суде в Республике Алтай прокурор просит приговорить обвиняемых в незаконной охоте на архаров к 1 году лишения свободы, но освободить их от наказания за истечением срока давности. На скамье подсудимых бывшие высокопоставленные чиновники и предприниматели.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Петербурге вышла книга филолога Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем. Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой». С автором книги беседует корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Стихи поэтов-акмеистов вообще и Анны Ахматовой, в частности, очень изобразительны, и всесильный бог деталей покровительствует им не меньше, чем каким-нибудь малым голландцам. Да и в искусстве Серебряного века вряд ли существуют замкнутые государства за железным занавесом – живопись, музыка, поэзия. У них явно открытые границы и свободное перемещение без виз. Об этом, собственно, и написана книга «Если бы я была живописцем». Говорит автор, 10 лет проработавшая научным сотрудником музея Анны Ахматовой в фонтанном доме Ольга Рубинчик.
Искусствовед Сергей Михайлович Даниэль и литературовед Роман Давыдович Тюменчик посоветовали мне писать об экфразисе. Это вот такое новое модное слово. Главным образом занимались экфразисом до сих пор на Западе. Экфразис, приложение к моей работе, это словесное описание произведения изобразительного искусства. То есть это языком одного искусства описывается произведение другого искусства с целью открыть что-то новое в ахматовских произведениях в данном случае, потому что для нее изобразительные искусства были чрезвычайно важны, и живопись и архитектура даже соревновались у нее за первое место. Все это вошло как-то в ее творческий мир, в том числе в стихи. Например, Лидии Корнеевне Чуковской, она сказала, что в поэме «Без героя» в строфе о похоронах Шелли описывается картина французского художника, которая в ее время, в молодости, висела во всех гостиных. Это Эдуард Фурнье, художник XIX века. Вот это все раскопать, это очень интересно, и получается такая объемная картина и новое видение.
Из книги Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем». В стихотворении «Милому», посвященном царскоселу Николаю Недоброву, умершая героиня из «Зеленого рая» видит своего друга, продолжающего ее ждать. «И отсюда вижу городок, будки и казармы у дворца, надо льдом китайский желтый мост. мост. Третий час меня ты ждешь, продруг, а уйти не можешь от крыльца, и дивишься, сколько новых звезд. Царское село не город, а городок, не утверждая, что стихотворение в целом построено по тому же принципу, что и картина Шагала, я полагаю, что есть смысл отметить элементы сходства в характере образности». Ольга Рубинчик продолжает.
Там есть большая глава о Шагале, Ахматовой Шагал. Она Шагала очень любила. И тут легко было отталкиваться от царскосельской оды, где она пишет: «Здесь не темник, не шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск Шагал». И первоначально наброски стихотворения назывались «Выцветшие картинки». У нее в «Мартовской элегии» там есть строки: «Набок съехавший куполок, грай вороний и гул паровоза». Вот этот самый набок съехавший куполок – это шагаловский куполок. То, что мы видим в очень многих его живописных работах и в графике. Интересным образом это подтверждают воспоминания Ахматовой о Модильяне, где она тоже Шагала упоминает. И рядом с этим упоминанием говорит про Эйфелеву башню. «Моя кривоватая современница». Современница-то это совсем не кривоватая. Это у Шагала в картинах она кривоватая, так же, как его куполки в его Витебске. Скорее всего, это тоже связано с Шагалом, какие-то даже, может быть, неосознанные ассоциации. Есть глава об Ахматовых импрессионистах, есть глава о поэме «Без героя», о некоторых аллюзиях, которые в поэме «Без героя» есть, то, что связано с Гойей, то, что связано с Эль Греко. У нее там есть строфа: «Чтоб посланец давнего века из заветного сна Эль Греко объяснил мне совсем без слов, а одной улыбкою летней, как была я ему запретней всех семи смертельных грехов». Что это за заветный сон Эль Греко? Что за летняя улыбка? Сон Эль Греко, это может быть связано с его картиной «Сон Филиппа II» или «Видение Филиппа II». А улыбка есть на единственной картине Эль Греко, где он изображает, по-видимому, своего сына, художника Хорхе Мануэля. У Ахматовой так много тайны, это слово, которое она сама очень любила, да, «у шкатулки тройное дно», как она писала в поэме «Без героя». Расшифровать все ахматоведам невозможно. Масса всего именно осталась нерасшифрованным, и эта книга как раз пытается какие-то вот непроясненные места в ахматовском творчестве прояснить.
О книге «Если бы я была живописцем» с ее автором Ольгой Рубинчик беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американские власти объявили в среду о крупной победе над интернетными преступниками, которые, скорее всего, находятся в России. Американским программистам удалось нейтрализовать компьютерный вирус CoreFlood, запущенный во всемирную сеть около 10 лет назад, как считается российскими хакерами. Этот вирус инфицировал более 2 миллионов компьютеров. С его помощью интернетные пираты получают доступ к паролям, с помощью которых они манипулируют банковскими счетами владельцев компьютеров, организуют массированные атаки на неугодные им серверы или рассылают почтовый мусор. По некоторым оценкам, добыча организаторов этой сети составила более 100 миллионов долларов. Агенты американских спецслужб смогли обнаружить серверы, с помощью которых производилось управление этой разветвленной системой, а программисты сумели создать код, дезактивировавший вирус. Судья также санкционировал обвинения против 13 непоименованных иностранных граждан, которым инкриминируется мошенничество в крупных размерах. Большинство пострадавших – американцы и американские компании. Несмотря на традиционные жалобы по поводу налогового бремени, большинство американцев считает, что их уровень налогообложения в общем справедлив. Так считает 54% респондентов опроса, проведенного по заказу агентства Associated Press. 46% убеждены, что государство берет с них слишком много за свои труды. В том, что касается вечной идеи повышения налогов, здесь единодушие гораздо больше. 62% опрошенных отвергают эту меру в качестве средства борьбы с дефицитом бюджета. И лишь 29% поддерживают. Почему? В основном потому, что большинство не верит в то, что эти деньги будут потрачены продуктивно. Впервые в своей истории американские спецслужбы испытывают утечку мозгов. В последние годы десятки ведущих сотрудников ЦРУ и других разведагентств перешли на работу в частные фирмы. Даже пенсионеры-отставники, прежде верные разведбратству до гробовой доски, продают свои навыки частному бизнесу. Об этом феномене рассказывает Владимир Морозов.
По данным, собранным газетой «Вашингтон-Пост», за 10 лет в частный сектор перешли более 90 высокопоставленных сотрудников разведслужбы. Среди них бывший руководитель отдела ЦРУ в Москве Стивен Кэплс, директор Центра по борьбе с терроризмом Кофер Блэк и другие заметные фигуры. Многие ветераны сегодня руководят отделами безопасности крупных фирм. Одна из причин утечки мозгов – деньги. Высокопоставленные сотрудники ЦРУ получают до 15 тысяч долларов в месяц. Частные фирмы платят им заметно больше. Рядовые сотрудники утекают по той же причине и вследствие массовой приватизации разведуслуг. С 1990 по 1996 год Конгресс США ежегодно сокращал бюджет разведывательных служб и следующие 4 года не увеличивал его. Но после терактов 2001 года потребовалось дополнительно большое число следователей, переводчиков и других сотрудников, и ЦРУ обратилась за помощью к частным фирмам. В итоге сегодня около 30% общего объема работы разведслужб выполняют, можно сказать, внештатники. Эти перемены не пошли на пользу делу, считает Роберт Гриньер, прослуживший в ЦРУ 27 лет и сейчас возглавляющий фирму ERG Partners. По его мнению, теперь у среднего сотрудника ЦРУ опыт гораздо меньше, чем прежде, и это объясняет некоторые просчеты управления. В частности, случай, когда двойной агент взорвал себя на базе ЦРУ в Афганистане, убив при этом 7 сотрудников. Массовая приватизация службы безопасности сильно тревожит разведчика с большим стажем, подполковника Райда Сойера, который работает в военной академии Вестпойнт. Мне нередко приходилось встречать людей, не имеющих опыта в сфере борьбы с терроризмом, но выступающих в роли инструкторов и лекторов. Они дают слушателям знания, которые никуда не годятся. Некоторые ветераны с грустью вспоминают времена, когда в частный сектор уходили сотрудники Пентагона, но не разведки. Среди последних существовала традиция, действовал как бы неписанный закон, в соответствии с которым постаревший Джеймс Бонд благоразумно сидел на даче и выращивал тюльпаны. Сегодня он открыто предлагает свой опыт и немалые связи частному сектору. Джеймса Бонда можно понять. Обучение детей в колледже стоит ему все дороже, а «Мерседес» заметно лучше, чем «Тойота Кэмри». Красиво жить не запретишь.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о таких темах. 10 лет раскола НТВ, заседание НАТО по Ливии, оправдание главы Алтайского отдела свидетелей Иеговы, дело подмосковных милиционеров, обвиненных в прослушивании телефона убитого банкира Андрея Козлова. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение», а подробнее о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда можете узнать на странице программы «Время свободы» на сайте свободанews.ру. Там же вы можете найти блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто взрывает Белоруссию?
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович. НТВ нельзя было спасти от разгрома.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко о приключениях иранского студента в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.